Мертвые. Лили, дочь швейцара, совершенно выбилась из сил. Едва успевает она провести гостя в узенькую прихожую за швейцарской, помочь ему снять пальто, как снова раздается настойчивый звонок, и надо мчаться по длинному коридору, чтобы впустить нового посетителя. Хорошо еще, что ей не приходилось заниматься дамами. Мисс Кэт и мисс Юлия предусмотрительно превратили ванную комнату этажом выше в раздевалку для дам. Они толкались здесь же, с удачей, смеясь, волновались, выбегали на лестничную площадку и, перегибаясь через перила, кричали и подзывали Лили, спрашивая, кто пришел. Ежегодный бал у трех девиц Моркан был делом нешуточным. Принять участие в этом грандиозном событии приглашались все знакомые. Родственники, старые друзья, певицы из хора Юлии, ученицы Кэт. Конечно, лишь те из них, которые по своему возрасту уже могли посещать балы. И даже некоторые из учениц Мэри Джейн. На памяти и не было такого, чтобы этот бал когда-нибудь допровалился. Ему всегда был обеспечен блестящий успех с тех самых пор, как Кэт и Юлия после смерти брата покинули свой отчий дом в Стоневеттер и вместе со своей единственной племянницей Мэри Джейн поселились на втором этаже в высоком и мрачном доме на Эшер-Айленд. Квартиру сдавал им маклер хлебной биржи, мистер Фельхэм, оставивший за собой всю нижнюю часть дома. С тех пор минуло уже добрых 30 лет. Мэри Джейн, ходившая тогда еще в коротеньких юбочках, была теперь главной опорой семьи. Она, блистательно окончив консерваторию, теперь играла на органе в церкви на Хэддингтон-Роуд и давала уроки. Каждый год она выступала вместе со своими ученицами в концертном зале духовной музыки. Многие из ее воспитанниц принадлежали к семьям высшего аристократического круга и жили за городом в самых фешенебельных пригородах Дублина. Несмотря на свой преклонный возраст, ее тетки также неустанно продолжали работать. Юлия, уже совсем седая, все еще была первым сопрано в церкви Адама и Евы. А Кэт, слишком отягощенная слабостью своих больных ног, давала уроки музыки начинающим на старом квадратном рояле в задней комнате. Лили, дочь швейцара, прислуживала им. Несмотря на свои скромные средства, они придавали большое значение хорошему столу и предпочитали все самое лучшее. Роздопив, чай в 3 шиллинга, первоклассное бутылированное пиво. Лили редко ошибалась, выполняя поручения своих хозяек, и прекрасно ладила со всеми тремя. Они были чудачки, вот и все. Единственное, чего они не выносили, это ответов на их замечания. Конечно, в такой вечер было из-за чего волноваться. Пробило 10 часов, а ни Габриэль, ни его жена все еще не появлялись. Боялись они и того, что Фредди Меллинс явится изрядно навеселе. Ни за что на свете они не хотели бы, чтобы какая-нибудь из учениц Мэри Джейн увидела его в хмелю, когда с ним трудненько сладить. Фредди Меллинс всегда являлся поздно. Но что могло задержать Габриэля? Они ежеминутно подбегали к перилам и спрашивали у Лили, не пришли ли Габриэль или Фредди. «О, мистер Конрой», — сказала Лили Габриэлю, открывая дверь. «Мисс Кэт и мисс Юлия думали, что вы уже совсем не придете. Здравствуйте, миссис Конрой». «Я вполне понимаю их опасения», — сказал Габриэль. «Но они, верно, совсем упустили из виду то обстоятельство, что моей здесь присутствующей супруге необходимо, по крайней мере, 3 часа на одевание». Пока он стоял на половичке, счищая снег с галош, Лили провела его жену к лестнице и крикнула: «Мисс Кэт, пришла миссис Конрой!» Кэт и Юлия тотчас же сбежали мелкими шажками вниз по темной лестнице. Они расцеловали изрядно озябшую жену Габриэля и тут же набросились с вопросом, с ней ли Габриэль. «А вот и я. Здоров и невредим, тетя Кэт. Поднимайтесь наверх, я догоню вас», — крикнул Габриэль из темноты. Он продолжал энергично очищать ноги, в то время как женщины со смехом поднимались в дамскую раздевальню. Легкая бахрома снега покрывала плечи его пальто и запушила носки галош. Пуговицы пальто скользили, скрипя в затверделой корке снега, и из каждой петли и складки несло ледяной стужей. «Снег все еще идет, мистер Конрой?» — спросила Лили. Она прошла перед ним в прихожую, чтобы помочь ему снять пальто. Габриэль улыбнулся и взглянул на нее. Это была стройная, совсем еще юная девушка, высокого роста, бледная, с пышной копной волос. В свете газовой лампы прихожей она казалась еще бледнее. Габриэль знавал ее совсем маленькой девочкой, когда она любила тихонько сидеть на нижней ступеньке лестницы, укачивая тряпичную куклу. «Да, Лили», — ответил он, — «я думаю, что это на целую ночь». Он взглянул на потолок, который дрожал от топота ног в верхнем этаже. С минуту прислушивался к звукам рояля. Затем бросил взгляд на девушку, которая старательно укладывала его пальто на полку. «Скажи мне, Лили», — спросил он дружеским тоном, — «ты все еще ходишь в школу?» «О, нет, сэр», — ответила она, — «я окончила ее уже год тому назад». «О, как летит время», — весело сказал Габриэль. «Не успеешь оглянуться, я думаю, как мы тебя обвенчаем с твоим суженым». Девушка бросила на него косой взгляд через плечо и с горечью заметила. «Нынешние мужчины только и гораздо и глупости говорить, да норовят взять с нас все, что могут». Габриэль покраснел, точно получив отповедь за свою бестактность, и, не глядя на нее, ударом ноги сбросил галоши и принялся энергично обмахивать кашне свои лакированные башмаки. Он был еще достаточно молод, дороден, довольно высокого роста. Яркий румянец щек переходил на лоб бесформенными розовыми пятнами. На чисто выбритом лице поблескивали полированные стекла и золотая оправа пенсне, скрывавшие его близорукие и беспокойные глаза. Черные блестящие волосы, разделенные посредине пробором, были зачесаны двумя волнистыми прядями за уши и слегка велись чуть ниже черты, оставленной краями шляпы. Вернув своим башмакам должный блеск, он выпрямился и подтянул жилет, облегавший его плотное тело. Потом быстро вынул из кармана монету. «Возьми это, Лили», — сказал он, суя ей в руку золотую монету. «Нынче ведь Рождество, не так ли? Ну так возьми». Он поспешил к двери. «Нет, простите, сэр», — крикнула девушка, бросаясь вслед за ним. «Я не могу, право, не могу!» «Рождество, Рождество!» — отмахиваясь, сказал Габриэль, почти бегом устремившись к лестнице. Видя, что он уже на лестнице, Лили закричала ему вслед: «Благодарю вас, сударь!» Стоя за дверью зала, он обождал конца вальса, слушая, как в танце шуршат о двери юбки и как шаркают ноги, скользя по паркету. Он был еще смущен строгим и неожиданным отпором со стороны этой девушки. Точно тень надвинулась на него, и он старался прогнать ее, пристально разглядывая свои манжеты и узел галстука. Потом Габриэль вынул из жилетного кармана маленький листок бумаги и бросил беглый взгляд на цитаты, заготовленные для торжественной речи. Насчет стихов Браунинга он был в сомнении, боясь, что они окажутся не по зубам его почтенной аудитории. Тут были бы уместнее всем хорошо знакомые цитаты из Шекспира или из песен Томаса Мура. «Нечто животное, нечто лошадиное» отозвалось в его голове от цоканья мужских каблуков и шарканья подошв о пол и напомнило ему всю разницу их умственного уровня и его. Он будет просто смешон, читая им стихи, которых они не способны понять. Они заявят, что он выставляет на показ свою начитанность. Он потерпит полное фиаско и здесь, так же, как только что потерпел его внизу, в прихожей, с этой девочкой. Он не сумел взять надлежащего тона. Его речь звучала фальшиво от начала до конца. Полнейший провал. В эту минуту тетки Габриэля выходили с его женой из дамской раздевальни. Две маленькие, просто одетые старушки. Тетя Юлия была на 1 или на 2 сантиметра выше сестры. Ее седые волосы были зачесаны на уши, лицо широкое и дряблое казалось серым, особенно в тени. Хотя она была крепкого сложения и держалась прямо, вялый взгляд и полуоткрытый рот придавали ей вид женщины, пребывающей в совершенной растерянности.